Уважаемые радиослушатели, сегодня мы находимся в той части книги «Исход», которую можно назвать социальным законодательством. В 20 главе мы уже познакомились с 10 заповедями и с инструкциями относительно жертвенника. В главах от 21 до 24 даны законы, относящиеся к общественной жизни. Все эти законы являются основанием для любого рода, так называемого цивилизованного общества. Часто можно слышать вопрос, как отличить верное от неверного? Другими словами, как узнать, что есть добро и что зло? В наши дни добро и зло стали относительными понятиями, потому что люди перестали руководствоваться Божьими определениями. Только Бог может точно определить, что есть добро, а что зло. Имеются Божьи стандарты, Божьи требования к людям. И эти стандарты, друзья, родили общественный строй, в котором было мерило закона и справедливости. Эти стандарты Божьи Бог передал человеку через Священное Писание. Всякое отступление от Божьих требований производит, можно сказать, даже диктаторские режимы, основанные на страхе и на силе полицейской власти. Там, где отсутствуют Божьи законы, создается сильная централизованная власть, издающая законы, способные только калечить души людей. В основании Божьих законов лежит Божья справедливость и желание сделать жизнь людей свободной от грехов. Испорченная человеческая природа за всякую, даже самую малую несправедливость, проявленная в ней, наполняется чувством мести. Слепая месть не знает предела. Закон же Божий говорит: глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожение за обожение, рану за рану, ушиб за ушиб. Нельзя мстить сверх меры за сделанный тебе вред. Дай восторжествовать в тебе справедливости, а не чувству мести. В 22 главе книги «Исход» мы видим постановление о краже и возмещении. Постановления о вдовах и сиротах, о займах, обетах, приношениях и тому подобное. Законы и постановления Божьи нужны, чтобы сохранять порядок в обществе. Мы прочтем первый стих, друзья, из этой главы. «Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу». Как вы видите, друзья, за воровство человек должен платить не лишь возмещением украденной вещи, но намного больше. Второй стих говорит: «Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь его не вменится», то есть ударившему. Этот закон дает право, как вы видите, на самозащиту. Божий закон защищает собственность человека и его дом. Если бы человечество следовало Божьему социальному законодательству, как она подана в книге «Исход», мы не имели бы социальных проблем. Беда в том, что люди, не знакомые с Библией, вводят сами в жизнь законы, приносящие людям больше вреда, чем пользы. Но мы читаем дальше. «Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им». Друзья, украденное должно быть возмещено владельцу. Если бы даже вора нужно было продать в рабство для уплаты украденного. Стих 5 говорит: Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Как вы видите, друзья, убыток должен быть возмещен. Если появится огонь и охватит терн, и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Это также практический стих, указывающий нам верный способ поведения. Здесь представлен еще один принцип для достижения благосостояния людей на земле. Бог дал систему своих законов Израилю, чтобы он мог быть примером для других народов. Стих 16 говорит следующее. «Если обольстит кто девицу необреченную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену». Да, в таком случае он должен жениться на ней. Сегодня все делается иначе. Но мы читаем далее. «А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается за вена девица». Так или иначе, человек, как вы видите, понесет ответственность за свой поступок. В стихе 20 мы читаем следующее. «Приносящий жертву богам, кроме одного Бога, Господа, да будет истреблен». Кому, друзья, кому в наши дни люди приносят в жертву свою жизнь, а часто и самих себя? Очень редко кто жертвует собой и своей жизнью для Господа. И все же этот закон слишком суров. Истреблять каждого, кто приносит жертвы другим богам, кроме Господа, жестоко. Правда, нам не следует забывать, что идолопоклонство – это рак. Рак, не поддающийся излечению. Его можно удалить лишь путем хирургической операции. В России, на Украине, в Беларуси, во всех странах славянского мира, где идолопоклонство было распространено, как ни в какой другой стране мира, Бог допустил безбожную власть, чтобы при помощи ее очистить ту землю. Но, видимо, еще многие и многие не научились этому уроку. В стихах 21 и 22 мы читаем: «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте». Читаем далее стихи от 23 по 25. «Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». Друзья, Бог всегда встает на защиту беспомощных. Грозное наказание ожидает тех, кто плохо обращается с людьми, находящимися в нужде. Запрещено пользоваться бедой других для своего обогащения, дорогие слушатели. Но теперь мы перейдем к 23 главе. В ней мы находим различные запрещения празднования опресноков, первых плодов и приношения. Здесь говорится, как ангел Господень будет предшествовать израильтянам и о том, как относиться к врагам. В первом стихе Господь Бог говорит и повелевает: «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Другими словами, не переноси сплетен и не лжесвидетельствуй. Это Божье правило поведения. Сплетник так же плох, как и убийца, вор или прелюбодей. Но люди почему-то не считают его таковым. Стих 2 говорит: «Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Друзья дорогие, только мертвая рыба плывет за течением. Мы должны противостоять злу добрыми делами. А это мы сможем делать лишь тогда, когда примем Христа и получим новую природу. В 3 стихе написано: «И бедному не потворствуй в тяжбе его». Друзья, во всем должна быть и торжествовать справедливость, независимо, бедный он человек или богатый. В стихах от 10 по 12 Бог снова дает Израилю закон относительно субботы и субботнего года. Мы читаем: 6 лет засевай землю твою и сорение ее, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Также поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришлец. Бог, как вы видите, пересмотрел этот завет с Израилем, когда они придут в землю обетованную. Суббота – это 7-й день недели. Бог повелевает хранить его. Субботний год – это каждый 7-й год, в который земля отдыхала от посевов. К сожалению, дорогие слушатели, многие и многие не исполняют сегодня этого. Мы прочтем стихи от 14 до 17, где написано: «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в онном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 3 раза в году должен являться весь мужеский пол твой перед лицо владыки Господа». Слушатели праздновали Пасху, Пятидесятницу и праздник Кущей. В стихах 20 и 21 Бог говорит народу израильскому: «Вот, я посылаю перед тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Кто же был этот ангел, дорогие друзья? Некоторые места Священного Писания проливают свет на этот вопрос. Например, в 1 послании к Коринфянам, в 10 главе, в 4 стихе мы читаем: «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». А в стихах 9 и 10 продолжается: «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Как вы видите, друзья, они должны были повиноваться Христу. Это о нем говорится в прочитанном нами месте книги «Исход». А вот что читаем в стихах 23 и 24 этой 23 главы книги «Исход». «Когда пойдет перед тобою ангел мой и поведет тебя к амореям, хитеям, ферезиям, хананиям, евиям и евусеям, и истреблю их, то не поклоняйся богам их и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их». Эти идолопоклонники должны быть истреблены, как вы видите, друзья. И потом он повелевает им: «Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня». Слушатели, идолопоклонство – это инфекционная болезнь, которой легко заразиться и погибнуть. Поэтому Господь дает такие очень иногда жестокие правила, законы, в которых говорится, что нужно именно удалить, истребить это идолопоклонство из среды народа. Его никак не истребишь, как только этими словами, которые Господь сказал, что их надо разрушить. И в самом деле, друзья, идолопоклонство – это страшная инфекция. Это, как я сказал выше, рак, от которой только можно излечиться просто операцией. Да хранит вас Господь Бог от идолов, дорогие радиослушатели.